Тинькофф Инвестиции. Это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей ленте. Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком.
Привет! Это Тинькофф и подкаст «Жадный инвестор». Я его ведущая Даша, редактор Тинькофф Инвестиции Премиум. Сегодня у нас необычный выпуск и необычный гость. Это человек, который поднял на уши Центральный банк, автор одной из самых популярных доходной стратегии на российском рынке, основатель инвестиционного сообщества «Аленка Капитал» Элвис Марламов. Элвис, привет!
Всем привет!
Также с нами в студии наш руководитель Тинькофф Инвестиций, человек, который продвигает интересы трейдеров, сделал веб-терминал, запустил маржинальную торговлю и соцсеть для трейдеров «Пульс» Антон Кицун. Антон, привет!
Всем привет!
Сегодня будет крайне познавательный и необычный для нас выпуск. Во-первых, мы с Элвисом поговорим про российский рынок, а не американский, как мы делаем обычно в подкасте. Про автоследование и то, как выбирать, чьи сделки копировать и стоит ли это вообще делать. А Антон сориентирует наших клиентов, как это делать в приложении Тинькофф Инвестиции. Но прежде два небольших объявления. Во-первых, все, что мы здесь записываем, не является инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением купить или продать конкретные или обсуждаемые ценные бумаги. А, во-вторых, Элвис — это наш приглашенный гость. Спасибо, что пришел. И его мнение может не совпадать с мнением нашей команды Тинькофф. Но, как водится, инвестору и трейдеру не будет лишним послушать мнение разных аналитиков, тем более таких авторитетных, как Элвис. Я не буду вдаваться в подробности твоего конфликта с Центробанком, то есть те, кто знают, они знают, если нет, загуглите, это правда, на мой взгляд, была эпохальная вещь. Я когда только пришла на фондовый рынок, еще журналистом, я как раз, моя первая статья в, не буду говорить издание, была как раз про вас, про автоследование вообще, про весь этот конфликт, как это работает. Но мне кажется, вот когда я уже инвестор, что с тобой случилось за этот момент определенная такая трейдерская трагедия, тебе заблокировали счет, ты не мог торговать. Вот какие у тебя были ощущения, когда ты там уже десяток лет на рынке инвестируешь активно, а тут ты наблюдатель со стороны?
Действительно, мне такой вопрос еще никто не задавал. Это были страшные мучения, потому что когда ты видишь, как мимо тебя проходят инвестиционные возможности.
Это был еще 2018 год, очень такой интересный для российского
да,
рынка.
Да, и меня заблокировали 19 апреля, буквально через неделю после вот крушения 9 апреля, когда, то есть я имею в виду торговая неделя прошла, 9 апреля, когда были введены санкции против Олега Дерипаски и его компании. Я летел в самолете в этот момент, там чудом был интернет, я накупил акций, как можно больше. И через 10 дней меня заблокировали, я не смог их продать, реализовать прибыль. Вот, и потом за всем этим так наблюдал. Какие-то акции пошли вниз, даже несмотря на то, что там было как бы дно, но после отскока они стали стоить ниже, чем я их купил. И в то же время возникли удивительные возможности для покупки, и я никак не мог их реализовать.
То есть ты больше жалеешь о том, что... Или какие-то есть все-таки положительные, позитивные выводы из этого опыта?
И вот я готовился, строил планы, как я вернусь на ринг и смогу реабилитироваться, заработать денег.
Тебе в мае, да, открыли счет заново?
Ровно через год, в апреле 2019.
А, в апреле уже.
Все, ждал, писал письма в Центральный банк и составил стратегию. И как только меня разблокировали, что-то со мной произошло, и я радикально изменил свое мнение о том, что я хотел держать. То есть вот у меня был определенный портфель, и я решил, что не буду распыляться и сконцентрируюсь на нескольких историях с наибольшим потенциалом. И мне повезло, вот за эти полгода мне удалось очень хорошо заработать. То есть на таких знаменитых историях, как «Газпром», «АФК-система», вот «Полюс» у меня был. И я, конечно, не делаю это все заслуги, я благодарю менеджмент этих компаний, которые хорошо поработали на меня. То есть моя доля в... Я им доверился, и все случилось благоприятно. И вот действительно, наверное, вот этот год ожидания, он был как сжатая пружина, и что-то такое произошло, и мне удалось заработать, причем публично. И вот те счета, которые Центробанк намекал, что я как-то там зарабатываю не совсем честно или что-то такое, мне удалось без всякого фронтранинга в открытую там или...
В общем, утер нос.
Да, это был очень сильный для меня моральный стимул, и я его реализовал в полной мере. Ну, собственно, все прошло прекрасно. Это очень важно, на самом деле, когда ты являешься аналитиком, чтобы ты реально торговал. Ну, то есть ты должен быть настоящим трейдером, настоящим инвестором. Потому что ты должен отвечать за свои слова как бы не только на бумаге, но и показать, как бы, как ты торгуешь. И в то же время, только ты одну акцию купил, ты уже погружаешься в судьбу этой компании и примерно представляешь, что там происходит. Тебе ты как, это как торговать на демо-счете и на реальном счете. Да? То есть ты сразу погружаешься в этот, во все, да, и пытаешься побольше узнать. Ну и, соответственно, как бы изучаешь, да, и делаешь какие-то выводы. Вот, и можешь поделиться с другими, ну, то есть принести людям пользу. Вот, и я продолжал так же делать, но в то же время, как ты сказала, я видел эти возможности. Например, осенью 2018-го у нас было сильное падение в Сбербанке на рисках ввода санкций против этого банка. И, то есть акции упали, исходя из того, что капитализация банка стала стоить дешевле капитала этого банка. Это случалось 3 раза в истории. В 2014 году на кризисе с Украиной, в 2008 на глобальном кризисе. И вот последний раз это было в 2018 году. Никогда больше Сбербанк не стоил дешевле капитала. И вот это был шанс купить на все. И я никак не мог это сделать. Но зато я всем писал, что это вот такая революционная возможность, да, и можно было осуществить.
Я как раз хотела спросить тебя про значение, потому что у тебя и в WhatsApp написано, что к описанию к тебе, что акции — это доля в компании, и на сайте Аленка Капитал, в истории образования вообще вот этого всего сообщества. Что ты вкладываешь в эти слова? То есть инвестируй в то, что знаешь, или инвестируй так, как будто это твой собственный бизнес?
Я даже когда покупаю акции, я всегда стремлюсь, чтобы у меня была ровная доля. То есть я там покупаю 757 акций какой-нибудь компании, но это 0,01% основного капитала. Мне так легче знать, что у меня, допустим, 1/10 вот этого бизнеса. Или я куплю там 7 тысяч этой компании, это будет 1/200 этой компании. Представляете? То есть и я такой думаю, ага, значит, там работают 200 человек, и 1/200, это значит, один человек работает на меня. Или она добывает там 500 миллионов тонн нефти, и 500 тысяч тонн нефти — это мои. Я вот так думаю. То есть я представляю, что я собственник бизнеса, и частичка из них — это моя.
Слушай, это прикольный подход. Ну, типа, надо, мне кажется, тоже так попробовать, потому что у меня есть российские бумаги, ты же больше по российскому рынку.
Да.
Вот, у меня есть «Алрос» и «Детский мир». И «Детский мир», да, это вот у меня моя любовь на российском рынке, потому что я всегда слежу, как развиваются магазины, какие у них продажи, там, сопоставимые, растут они или падают, какие-то, ну, вообще какие-то новинки.
Ты можешь со временем даже накопить на один магазин.
Да? А сколько мне, значит, надо денег для этого и акций?
Ну, один магазин в «Детском мире» трудно купить. Ну, вот я сейчас калькулирую себя в голове. Ну, вот один магазин в «Магните» можно. То есть это такие реальные деньги. Их всего там 22 тысячи штук.
Вот, кстати, про «Магнит». Я читала несколько твоих интервью, и ты, в частности, недавно давал его своим бывшим коллегам с Финама. Ты там говорил про «Магнит» среди ритейлеров, что это неплохая идея вроде как на российском рынке.
С «Магнитом» меня многое связывает, потому что когда был у нас действительно бычий рынок, то есть все только начиналось, но одна акция была безумно дорогая, это выделялось, это был «Магнит». То есть я имею в виду, дорогая не по графикам, не по цене за акцию, а по мультипликаторам. То есть она стоила примерно 30 годовых прибылей, и темпы роста стали уже затухать. Но инвесторы были в восторге от личности акционера и от темпов предыдущего роста. И вот я все время писал, что эта компания выглядит очень дорого относительно конкурентов. Там, например, в секторе был Dixie, который стоил в 10 раз дешевле по мультипликаторам. Ну, условно, да, то есть я точные цифры не помню. Вот, но все говорили, «Магнит» — это такая бурно растущая компания, она прекрасна, а «Dixie», у нее такие плохие магазины. И я стал ходить по магазинам «Магнит», фотографировал, что они находятся друг напротив друга. Мне никто не верил. Но в итоге случилось то, что и должно было случиться. Рынок вырос, а на «Магнит» в это время сильно упал. Ну, а «Dixie», кстати, вырос. Ну, и в этом выкупились и увели с биржи. Там сейчас слияние с красно-белым, неважно.
Это вот. Недавно.
Да, сейчас я хожу по магазинам «Магнита», и они меняются, то есть там они стали красивые, все происходят перемены. Ну, это, конечно, не самый лучший магазин, но перемены от того, что было, очень существенные. То есть там пришел другой менеджмент, и главное, акции стали очень дешевыми.
Сейчас вот, дешевыми, да?
И дивиденды стали большие, большие. И вот все поменялось, а любовь инвесторов прошла. Мне кажется, вот в такие ситуации, когда акции непопулярны, или там рынок забыл, что когда-то была хорошая компания, это лучшее время для покупки бизнеса. Ну, то есть войти, когда никто не покупает. То есть покупай, когда всем страшно, продавай, когда все жадные. Так, старая поговорка биржевиков.
Ну да, а как понять, что вот сейчас это не популярно среди инвесторов?
Ну, когда я пишу пост про Магнит, все говорят, что это плохой магазин, там, что другие магазины лучшие, что Пятерочка всех победила и так далее, да? Но когда мы сравнивали Магнит 3 года назад с Пятерочкой, капитализация была 3-1 в пользу, ну, то есть Магнит был в 3 раза дороже, а сейчас 2-1 перевернула ситуация. Вот. А если мы сравним по мультипликаторам, трезвый взгляд, да, то есть, грубо говоря, вы можете себе представить, возьмем любого нашего слушателя. Что лучше? Какой оператор лучше? МТС, Мегафон или Билайн? Каждый будет приводить свои примеры. Но с точки зрения биржевика все совсем не так. Да, ты смотришь, сколько компания стоит годовых прибылей, то есть ее капитализацию, какая там дивидендоходность, считаешь, есть ли у нее долги, все это сравниваешь. И ты когда обнаруживаешь, что один оператор, условно говоря, тебе больше нравится и связь у него лучше, но он стоит в 10 раз дороже другого, у которого чуть хуже связь, да, абстрактный пример, то ты, конечно же, купишь того, кто чуть хуже. А многие влюбляются в эти компании и не смотрят, сколько они стоят. В этом и заключается вся прелесть фундаментального анализа.
Да, то есть ты ведь за фундаменталку.
Да.
То есть ты не веришь в теханализ или когда-то
Почему? Верю.
Им пользовался.
Дело в том, что мне не удалось достичь больших успехов в техническом анализе, но я считаю, что это рабочий механизм. Ну, то есть он просто определяет, как бы не определяет, да, а загоняет в какие-то рамки поведения толпы. То есть позволяет примерно представлять, как ведет себя масса людей. Ведь психология — это очень важно. Люди реагируют на записи в телеграм-каналах. О чем это говорит? То есть они же принимают решение не рационально, а импульсивно.
Ну да, тут на самом деле есть такой определенный враг инвестора и трейдера — это вот скорость. То есть ты пытаешься, боишься не успеть и начинаешь делать сделки, которые на самом деле невыгодны. То есть ты не успел их до конца обдумать. Вот, может, у тебя есть какой-то совет, что вот ложись поспать, утро вечера мудренее?
Это хороший совет. Да, многие биржевики дают такой совет. Если ты что-то не понимаешь, просто ложись спать, даже днем. Это я еще в книжках читал.
Если бы так можно было у нас.
Но на самом деле я тоже этим занимаюсь. Сижу перед новостным терминалом и отслеживаю новости. То есть иногда бывает, и отошел, и пропустил самую важную новость. Но часто мне удается покупать акции в самом зачатке роста, до того, как это сделали другие ребята. Я потом выкладываю такие скрины, там, где я купил или продал. Вот. Но это просто совпадение. Иногда новость выходит прорывная, акция не растет или не падает. Ну, и зачастую, когда эта новость становится общеизвестной, происходит такая молниеносная реакция на бирже. Буквально есть 1-2 минуты, чтобы среагировать до того, как большой парень нажмет на кнопку там buy или sell. Там новость про дивиденды Газпрома. Было время, да? Время было, но его было очень мало. То есть надо еще и уметь интерпретировать эту новость.
Мы как раз подняли тему недооцененных компаний. Как понимать, какие критерии, как вообще, вот, ну смотри, есть 2 разные аудитории трейдеры, у которых есть 1-2 минуты, чтобы вообще сообразить, что происходит, и инвесторы, которые долгосрочные, ну или там, не знаю, просто немножко медлительные или новички на рынке. А вот российский рынок, кому что выбирать? Ну, допустим, там инвестор, он, который долгосрочный, он должен смотреть какие-то дивидендные истории. То есть неважно, сколько стоит сейчас, но главное, что он получает дивиденды, или это так не работает.
У меня вот тут другая точка зрения. Дивидендные акции подойдут, наверное, ребятам консервативным, которым хочется получать какой-то стабильный доход. Плюс вот история со снижением ставок, она двигает эти акции вверх. Ну, потому что этот актив, который генерирует доход. Если акция, в отличие от облигаций, купон в акциях — это дивиденд, да, он может со временем расти, потому что прибыли растут. Вот. И на фоне снижения ставок рост тела, то есть самой акции, может быть очень хорошим. Это один подход. Но это подходит для консервативных инвесторов. С моей точки зрения, компании, которые не выплачивают дивиденды и при этом расширяются, тратят свою прибыль не на выплату акционерам, а на рост бизнеса, они лучше в долгосрочной перспективе, вот именно для долгосрочных инвесторов. Потому что когда компания платит дивиденды, значит, она уже не знает, куда деньги потратить.
Ну да, делится с инвесторами.
А вот компании роста, как Тинькофф, например, они большую часть прибыли вкладывают в свое развитие, в экспансию. И, соответственно, эти компании растут на 30-40% в год как бизнес. Не их акции растут на 30-40%.
А сам бизнес,
сам бизнес. Ну а это очень четко связано с капитализацией, обычно бывает. То есть таких компаний роста у нас немного, но это вот технологичные компании, в финансовом секторе есть. Знаменитая компания роста – это Новатек, то есть она расширяется, строит новые там терминалы по сжижению газа. Всем это нравится. Дивидендная доходность Новатека 2%, но это никого не останавливает. Вот, то есть получается, консерваторам дивиденды, плюс пока идет цикл снижения ставок, это может принести дополнительный доход, а смелым ребятам компании роста, которые дешевые и еще растут в размере. Такие можно найти. У нас их немного, в отличие от американского рынка. Ну вот, скажем, если бы я торговал в Америке и что-то там понимал, ну, я просто некомпетентен, то там компаний роста очень много.
В том числе, там, на самом деле, тебя даже интереснее послушать, потому что у нас в основном инвесторы, они на Америке торгуют. Вот, поэтому вот мнение, что в России брать, что покупать, что, наоборот, продавать, вот очень интересно, например, послушать вот у тебя. То есть какие вот сейчас компании, на твой взгляд, давай три, которые переоценены и три, которые недооценены.
Так, ну переоценены, давайте начнем с этого. То есть не все же должно быть всегда расти. То есть рынок – это такая обоюдоострая вещь. Например, были популярны акции черной металлургии за счет как раз больших дивидендов. И там наблюдается так называемый циклический спад, когда там, год назад цены на сталь были на пиках, и они росли до этого 5 лет. И сейчас возникло некое перепроизводство, плюс торговые войны, за которыми все сидят. Да, оно как бы бьет по перспективам, все ограничивают закупки, и цены на сталь стали падать. Все любили там условную Северсталь или ММК и покупали их там по 50 рублей, по 1000, потому что дивиденд-доходность была там 12-15%. Но как только магия дивидендов оттуда уйдет, потому что падают прибыли, эти акции будут под большим давлением. Плюс менеджмент совершил, как мне кажется, может быть им виднее, стратегическую ошибку. На самом пике цикла, когда стало все вдруг хорошо, и их акции подорожали, и там появились сверхдоходы, они усилили капиталовложение, начали строить новые заводы, там M&A, которые вот во время кризиса они ужимались как могли, но сейчас почувствовали себя богатыми, да, и стали тратить большие дивиденды. И это исказило их рыночную стоимость. Плюс если мы посмотрим их балансовый отчет, то капитал, принадлежащий акционерам, есть такой параметр, да, это вот стоимость чистых активов, он в 3-4 раза меньше, чем их капитализация. Ну, это говорит о переоцененности. И только магия дивидендов высоких их держит на текущих уровнях. Как только это пропадет, они могут упасть. Но вдруг я ошибаюсь, и Трамп с Си Цзиньпинем помирятся, и там цены на сталь пойдут на новый пик. Вот. То есть вот эти вот бумаги, я бы их держал. Три дорогие бумаги, это как раз Северсталь, НЛМК и ММК. Ну, вот этот сектор. Что касается дешевого и интересного, тут глаза, конечно, разбегаются, да, кажется, Тинькофф? Что много. Тинькофф — это вот хорошая компания, потому что если купить ее акции, то можно через 2 года получить бизнес, который будет больше. Ничего не делаешь, а вы, как сотрудники, команда, вы все делаете. У вас все бурно развивается, и вы станете больше. Ну, вы сами это знаете. А акционер, он же совладелец. К таким компаниям можно отнести Яндекс. Вот сейчас Яндекс кошмарит из-за нового закона, который, скорее всего, не примет. И вот смелый инвестор может выжидать, да, вот когда-нибудь там на какой-нибудь панике он упадет и купить Яндекс, а через 2 года бизнес Яндекса удвоится в размере. То есть EBITDA у него растет там какими-то выдающимися темпами, которых на нашем рынке просто нет. Вот. Мне нравится еще компания АФК-система. Ну, я давно ее акционер, вот, держу, потому что их точки, куда они инвестировали свои деньги, мне кажется, интересными. Плюс они недооценены относительно стоимости чистых активов, то есть в 3 раза. Грубо говоря, капитализация 100 миллиардов с небольшим, а владеют они активами на 600 миллиардов. Но у них есть долг на 200. Если они чуть-чуть погасят долг, и эти активы, которых сейчас никто не видит, на 600 миллиардов как-то монетизируют, там продадут, выведут на IPO, то это будет уже большой крутой холдинг. Плюс эти активы чем интересны? Во-первых, там лес. На бирже вы сейчас не купите в России лес. Хотя Россия — это великая лесная держава. Да? То есть нефть можете купить, металлы можете, алмазы можете, а леса нет. Это будет у них лесной бизнес. Медицина частная. У них ведущая сеть номер один. Так, частная медицина за ней будущее. Потом они ставят на e-commerce через Озон.
А думаешь, телекомы. Детский мир купит или не купит?
Как акционеру системы, мне бы хотелось, чтобы они не продавали детский мир. Потому что хорошая компания платит дивиденд, зачем продавать? И люди, может быть, как сказать, ситуативно думают, вот сейчас они продадут детский мир и погасят долг, и начнут платить дивиденды, и мы там заработаем 10%. Но если ты смотришь в долгу и хочешь заработать не 10, а 2, не 20, а 100, тогда надо подумать, чтобы, наверное, эти активы остались внутри. И когда вот как бы пыль спадет, долги там как-то нормализуются, то все будет хорошо. Есть компании с большими долгами, представьте, то когда ставки... Как, чем полезно падение ставок? Когда ставки 10-11% и долг 200 миллиардов, ты платишь 20-22 миллиарда процентами. Но как только ставки снижаются, ты платишь уже там, 6%, 10-12 миллиардов процентов. У тебя возникает целых 10 миллиардов дополнительного денежного потока. Невероятное, невероятное позитивное мощь. Явление, да. Для компаний с долгом то, что делает Центральный банк, хорошая часть Центрального банка, которая занимается монетарной политикой, это очень здорово и позитивно для нашей
такой. Это мнение не совпадает с мнением нашей команды.
А вы считаете, что понижение ставок это не очень хорошо?
Нет, понижение ставок это прекрасно, потому что я хочу взять ипотеку.
Да, действительно, это вот такой момент, что ипотека, вот всем понятно, как это работает на ипотеке, потому что люди все хотят купить квартиру, но еще не все хотят купить акции. И когда ставки по ипотеке падают, все понимают, что это доступно и дешево. Но дешевая ипотека может привести к чему? К подорожанию цен на недвижимость. И то есть надо успеть купить. То же самое с акциями. Дешевые ставки приведут к тому, что акции просто подорожают со временем.
Да, поэтому давайте быстрее открывайте счета, если у вас до сих пор нет, и начинайте инвестировать, потому что когда, если не сейчас? А теперь давай поговорим про твое детище, Аленка Капитал. Вот, насколько я знаю, ты в 2010 году его начинал еще с сообщества ВКонтакте. Но, допустим, на рынок автоследования, вот саму эту услугу ты предложила в начале 2016-го. Ты об этом говорил в интервью Коммерсанту после того, как начал ругаться с Центробанком, назовем это так. А почему ты решил, что вот ты уверен в себе, чтобы не просто делиться своей стратегией, но и дать возможность другим людям ее автоматически повторять каждую сделку? То есть что в тебе произошло? Какой-то такой момент, щелчок, что все, я уверен, я хочу.
Вообще счет у меня был там давно привязан. Ну, его можно было просто смотреть. Просто то есть динамика да. счета. Он, кстати, был довольно знаменитый в свое время. У меня их было всего два. И когда-то я на нем заработал 5000% со 100 тысяч рублей. Ну, вот с 2010 года у меня был там блог привязан. Был такой сайт Common. Ну, и сейчас
он
есть.
Еще есть, да.
Да, его потом переформатировали. У него было второе рождение в 2016 году. Это как раз связано с тем, почему я пришел туда в 2016 году. Вот, потому что его ребята, которые там занимаются всем этим, они его, ну, как сказать, переформатировали, да, что ли, и он снова вернулся. А я забыл уже, что он существует. И снова открыл счет. Плюс, когда ты являешься аналитиком, как я уже говорил, и даешь какие-то рекомендации, там надо покупать ММК там, или шортить магнит, ну, условно, да, ты должен... И говоришь, да, вот я тут покупал, тут продавал.
То есть ты доказываешь тем самым, что ты это
тоже просто слова,
делаешь.
Да. Когда ты показываешь трек-рекорд, и у тебя есть счет, то есть это уже факт. Я думаю, что каждый аналитик должен такое иметь. И вот об этом я постоянно говорил. И когда вот есть такие сервисы, да, то есть ты должен просто, ну, подключить свой счет и показывать. Хочешь, не показывай, не, чтобы люди не смотрели на твой счет, просто видели динамику твоего счета. Вот. Если ты говоришь, что я все предсказал, я там угадал все движения, ну покажи, как это отразилось на твоем капитале. Вот, такая была мысль. А что касается автоследования, то оно было как бы опционально. Я никого туда никогда не звал, ну, то есть это было по желанию. И люди действительно, когда увидели только доходность, тогда только они решили подключиться ко мне.
Только из-за доходности, да?
Да, то есть это их как-то привлекло. Хотя моя стратегия была описана. То есть она была довольно четко формализована, что я там делал. Я покупал, их там было две, покупал акции компаний самой недооцененной в каждом секторе против шорта самой дорогой. Там условно, вот как я говорил про ритейл, там был выдающийся высокая оценка рынка магнита. Мне казалось, что это дорого. И параллельно одновременно в этом же секторе был дешевый Dixie. Ну там в телекомах был очень дорогой Мегафон. И очень дешевый МТС. Я одно покупал, второе шортил. Как бы перекрывал.
Ну, да, и что в итоге, какая доходность, где больше из этих двух стратегий? Какая вот прям...
Да, вторая стратегия была условно консервативная, она была сфокусирована на дивидендной акции. Тут двоякая такая штука. Вот та стратегия, которая первая, она была агрессивная, потому что с использованием маржинальных позиций. И то есть там надо было постоянно балансировать. Я заработал там примерно 5000% за год. Потом оно дошло до 6000%, но потом оно упало и очень сильно, где-то до плюс 2000%. Ну, то есть я был все еще в плюсе, но люди думали, ничего себе, было столько-то денег, а потом упало в 3 раза, это же катастрофа. Хотя, как бы, я за год все равно был в большом плюсе. Потом оно отросло, и вот сейчас, как я рассказывал, мне удалось там показать еще более выдающийся результат в это время. А вот та стратегия, которая была консервативная, чем она хороша была? У нее был такой плавный equity, то есть там ничего, она медленно-медленно росла вверх, но если я назову цифру, она покажется вам консервативной, там сейчас где-то плюс 2000%. Она называлась Аленка Бонд, Бонд это как облигация, а в честь Джеймса Бонда, там такая игра слов, я все описывал, почему это так назвал. То есть это идея как раз покупка акций с растущими дивидендами, которые выиграют на снижении ставок.
Ну вот у тебя сейчас там по-прежнему есть две стратегии на Комоне.
Нет, я...
Или это другие стратегии?
Да, я закрыл ту стратегию. Ну то есть счет, который там был привязан, я вот буквально недавно писал пост, что вот этот знаменитый счет Аленка Майнинг, где там 6000% сейчас там. Я выложил пост буквально на днях, что там вот, смотрите, вот как все было, я заработал. Вот суть моих стратегий, вот то, что не нравилось Центральному банку. Я его закрываю, деньги увожу, там, ну, прибыль надо фиксировать, ложить в карман.
Да,
вот. А тот счет, который вот с дивидендами, он остался?
Он остался, то есть еще можно там типа следить, смотреть.
То есть его визуальную динамику видно, и я про него постоянно пишу, раз там в месяц делаю обзор.
Мне просто вот понравилось, ты в одном из интервью как раз про эти стратегии уточнил, что к одной стратегии у тебя была приписка, ну, дисклеймер, только для крепких и опытных парней, новичкам подписка запрещена. Вот я больше хотела поговорить про это, потому что сейчас всего сколько открыто счетов, точнее уникальных, то есть это прям уникальные частные инвесторы в России, 2 миллиона 900 тысяч. Это по состоянию на, по-моему, сентябрь или август 2019 года по данным Мосбиржи. Это нереальное количество инвесторов. И все из них, ну, большинство, они пришли в последние 2-3 года, когда появились приложения, это стало там, ты хоть из самолета можешь торговать. То есть это новички, скорее всего, правильно? И вот эти все стратегии, они скорее для опытных трейдеров? Или все-таки новички тоже могут как-то присмотреться или лучше не лезть в это?
Вот наше сообщество, оно закрыто. Мы его нигде не рекламируем. То есть у нас нет желания экспансионистски как-то заработать на этом всем. Хотя эти тенденции видны, да? То есть я мог бы там сейчас сказать, ребята, я реальный человек, который дважды заработал 5000%, у меня есть документальный трек-рекорд. Я гений, подключайтесь ко мне, платите деньги, там, и мы заработаем вместе с вами. Ну, то есть я четко понимаю ответственность, потому что рынок — это такая вещь нестабильная, и завышенные ожидания нельзя как бы давать, особенно новичкам. Опытные инвесторы, они все и так понимают, примерно
цикличность. Они понимают риски, да, а новичок, он такой вот, я пришел, я ничего не знаю, что-то растет, что-то падает, а тут у человека 5000%. И вот он идет и вообще не разбирается,
Моя стратегия была закрыта, на нее нельзя было подписываться. То есть, когда вот там мы пересекли какой-то рубеж, я просто представлял, к чему это может привести с точки зрения внешнего наблюдателя, и закрыл ее, нельзя было подписаться. То есть, я не монетизировал свою доходность. Это очень важно. Может быть, там парни из Центробанка боялись, что я построю какую-то пирамиду на этом, но они просто могли бы со мной поговорить сначала. Вот. А что касается крепких парней, я вообще считаю, что крепким и опытным инвестором становится, когда он переживет два цикла, ну, то есть взлет и падение, взлет и падение. То есть зубцы довольно часто происходят на рынке. И тогда он начинает понимать, как все это работать. То есть из новичка быстро становится сержант, да, из рядового биржевой сержант. Поэтому есть такой риск, что инвесторы, вместо того, чтобы приходить, когда все дешево, ну, например, сейчас рынок не на дне, да, но он все равно еще дешев по мультипликаторам, это факт. То есть по известным метрикам дивиденд доходность российского рынка лучшая в мире.
Да, это так.
То есть это не для рекламы, да, говорится, это так и есть, это математический факт. И так было не всегда. Вот, мультипликаторы очень низкие. Лукойл стоит там 3 EBITDA, это очень мало. Форвардная дивиденд доходность Газпрома порядка 17% в 2021 году. Такой актив не может столько стоить, как сейчас.
Это все и потому, что все боятся из-за каких-то санкций, внешних факторов, поэтому российский рынок такой недооцененный. Или вот мы уже не зависим от этого на самом деле?
Я думаю, эта недооценка уйдет просто со временем. Когда экономика вернется к росту, там мы помиримся с Украиной, там стабилизируются цены на нефть на каком-то уровне, когда все на них перестанут смотреть. И бац, и мы увидим, что фондовый рынок-то сильно вырос. И что в этот момент произойдет? Вот та цифра, которую ты сказал, 2,9 миллионов, к тому времени будет, наверное, 5 миллионов. И когда рынок вырастет, произойдет скачкообразный рост количества уникальных клиентов, там их будет 20 миллионов. Ну, естественно, после этого произойдет падение. Так всегда бывает. Поэтому задача, ну, как бы всех участников рынка, ну, говорить это всегда о том, что рынок не растет до небес. Смотрите на мультипликаторы. Сейчас вот прекрасное время для покупки. А когда они будут дорогими, надо будет, ну, подумать о том, чтобы, то есть, оглядываться на реальные какие-то, ну, метрики. Вот. И знать, что то, что фондовый рынок, например, вырос, что прошлые результаты не гарантируют будущего. Вот. Но и лучшее время для покупок — это... То есть вот сейчас, например, нас слушает какой-нибудь новый инвестор, который еще не инвестор, хоть потенциальный, хочет быть инвестором. Вот прямо сегодня рынок стоит, наверное, недорого. Ну, то есть я думаю, что будет, акции будут немного дороже некоторые, благодаря тому же снижению ставок. Но вот если вы вдруг увидите, что на рынке что-то плохое случилось, и падение там из-за Брексита или там из-за торговых войн, вот тут и надо подумать о покупке. Или там вы вложили 100 тысяч рублей, а вот если что-то плохое случится, готовьтесь еще 200 тысяч экстренно вложить в дешевые акции.
В общем, подписываемся на твиттер Трампа и следим, когда все снова будет плохо. Я думаю, это будет скоро, потому что он постоянно что-то твитит.
Все любят распродажи в магазинах, когда там сейл, да. Вот на бирже тоже бывают распродажи. Но обычно новичок в этот момент что делает? Он продает, потому что он думает: ничего себе, акции упали на 20%, наверное, они могут еще упасть, я ничего там не понимаю. То есть, а вот человек, который уже пережил два или три таких цикла, да, то есть он в этот момент покупает. В этом, наверное, основное отличие, вот как твой вопрос был в чем.
Не знаю, насколько эту тему можно затронуть или нет, но давай попробуем. Про автоследование. Как думаешь, почему Центробанку вообще все это не нравится? Он пытается как-то это отрегулировать, причем это произошло только недавно. Вот твой случай стал, наверное, прецедентом, после которого они как-то стали придумывать требования, что-то регулировать, следить за этим. Я просто специально с юристами проконсультировалась вчера, чтобы они мне пояснили несколько нормативных правовых актов, которые есть на сайте ЦБ. Соответственно, 22 февраля они утвердили требования к авторам стратегии и к, собственно, самим стратегиям. И эти два нормативных акта вступили в силу 5 марта. Все ссылки я оставлю в инфобоксе подкаста, если вам реально интересно прочитать вот эти сложные законопроекты. Там написано, что программы автоследования должны быть аккредитованы регулятором, причем не площадка, на которой они размещаются, а именно, ну, это не их как бы ответственность, а именно регулятором. И, во-вторых, должен быть статус инвестиционного советника у человека, который придумал эту стратегию. И я не поленилась, я нашла этот реестр инвестиционных советников. Там из кучи позиций, там 50, это в основном, конечно, брокеры, какие-то там акционерные сообщества или еще что-то, но из физических лиц только 5 человек. 5. Но при этом авторов стратегии десятки, сотни, которые можно посмотреть и подписаться. То есть получается, что они, может быть, действуют как-то в нелегальном поле или, ну, просто на их совести получается. Ты как думаешь, что вообще делать с этой отраслью? Надо ли с этим направлением? Надо ли ее как-то регулировать, жестко следить? Или вот пусть будет так, как будет, ничего страшного?
Да, у меня есть мнение по этому вопросу. Ну, во-первых, может быть, это со стороны выглядело, вот ты говоришь, что ты была журналистом, что они как-то меня застали врасплох, там, или они там подкараулили что-то меня. На самом деле сигналы от того, что им что-то не нравится, как бы до меня доходили. Они просто не понимают суть моей торговли.
Ну, вот. Я, насколько знаю, они там по полгода, в принципе, даже могут дольше следить, как раз
с этим. То есть еще первый раз это было в сентябре 2016 года. Вот. Но что им не нравится? Это действительно технология, которая может изменить весь сектор. Это, ну, это прорывная технология. Как Uber, наверное, убил всех таксистов, так же вот автоследование может всю отрасль переформатировать. Это, мне кажется, очень прорывная тема. В то же время Центробанк, вот как я говорил, боится, что он же тоже, они же тоже понимали, к чему приведет падение ставок. Что возникнет некое подобие финансового пузыря, все вырастет. Мы находимся внутри этого пузыря сейчас и участвуем в этом росте. И наслаждаемся прибылью, которая идет, да, на фондовом бирже. А люди, как я говорил, могут прийти на биржу после того, как уже все вырастет. Возникнет вот эффект тюльпаномании. И они это тоже примерно представляют, поэтому они все закручивают заранее, как бы стелят соломку на будущее. Но это одна версия. А другая, что вот они и как бы сама индустрия финансовая, она как бы и лоббирует запрещение вот этих прорывных технологий. Это как таксисты бы сейчас собрались в профсоюз и заблокировали бы Яндекс. Потому что он отнимет у них скоро работу. То есть автоследование позволяет людям по их выбору повторять там, частично или полностью как бы стратегию, которую придумывает какой-то человек, и он как раз не обременен вот этими регулятивными какими-то факторами, ему не надо даже держать офис, содержать огромный штат аналитиков, он сам себе торгует, да, и это как мини-хедж-фонд. И вот зачем тогда держать, ну, то есть это отрасль автоследования может породить сотни таких успешных трейдеров, которые заберут хлеб у больших фондов. Вот в Америке очень много хедж-фондов, и вот автор автоследования может стать таким мини-хедж-фондом. Ну, хедж-фонды это
сам
как раз...
Фонд.
Да. Наши фонды очень зарегулированы. Туда то не купи, в шорт там нельзя, больше 15% не покупай. И они тем самым из-за вот излишней зарегулированности, ну, обречены на более низкую доходность. У нас не все фонды даже могут обыграть индекс статистически. А вот если мы возьмем срез по успешным авторам стратегии, которую ты видела, да, там довольно выдающиеся результаты. И они настоящие.
Да, настал момент Антона. Напомню, тут есть Антон Кицун. Это человек, который придумал нашу собственную соцсеть для трейдеров. Она называется «Пульс». Антона зовут Кицун Антон. И у нас можно раскрывать сделки, заводить свой профиль, показывать, чем ты торгуешь, как часто, какая у тебя доходность, какой у тебя риск-профиль. Но при всем при этом ты не можешь автоматически следовать какой-то конкретной стратегии или человеку. У нас этой возможности нет. Антон, расскажи, почему мы этого не делаем и вообще как работает пульс?
Ну, я, наверное, немножко с другой стороны зайду. У нас изначально не было вообще цели делать в том или ином виде автоинвестирование. Скорее у нас была цель реализовать вот этот потенциал большого трейдерского сообщества. У нас действительно очень большое количество активных клиентов, которым нужно, которые искали место, где делиться со своими мыслями, идеями, обсуждать новости. Они уходили в какие-то там сторонние там телеграм-каналы отдельные, какие-то ресурсы. Как-то вот у нас была цель собрать их все в одном месте, чтобы им не нужно было куда-то уходить в сторонние там места, чтобы они могли делиться прямо у нас. И одна из самых ключевых вещей – то, что когда ты общаешься с каким-то из других трейдеров, ты видишь сразу его некий инвестиционный профиль. Какой у него портфель, какие у него там активы в этом портфеле, какие он сделки сделает. И ты не просто как бы воспринимаешь его по тому, что он написал в своем посту, а ты реально видишь, торгует ли он по своим идеям, какие у него успехи. И уже многие авторы таких известных телеграм-сообществ уже пишут нам, уже говорят, что жалуются, что, во-первых, какие-то их идеи оттуда могут забирать, и уже чувствуют конкуренцию.
Заводят счета у нас и пишут,
да,
у нас зачем телеграм-то?
Да, я им говорю, ну так как, welcome, ребят, заходите, и вы будете не только получите еще себе каких-то потребителей вашего контента, но еще сможете показать, действительно ли ваши идеи работают прямо на деле.
Ну, это вот значит, типа, доказать, что ты вот крепкий орешек на самом деле,
то есть
парень.
Ты не просто из головы придумываешь идеи, там, пишешь красивые слова, а действительно веришь в это и готов сам инвестировать собственные деньги. Вот, по сути, наш пульс – это первое место, где можно вот заняться такими вещами, не только на словах, но и на деле доказывать, что ты что-то понимаешь на рынке.
А где-то кроме вот этой площадки вообще есть в России, где можно делиться? То есть, да, есть какие-то локальные сообщества, где вот есть блог, посты, есть какие-то группы ВКонтакте, даже я в Фейсбуке подписана на несколько, да, где общаются. Но там действительно нельзя просмотреть, насколько ты эффективен, то есть насколько ты доказал, что ты пацан настоящий. А вот в России есть какие-то еще такие площадки? И чем мы отличаемся от них?
Ну, в России мне таких проектов неизвестно. Зарубежных можно, например, выделить проект eToro, но это скорее больше про Форекс, да, и другие похожие проекты с такой социальной составляющей, они в основном ориентированы в первую очередь на Форекс и на активный такой трейдинг, да, на спекулятивный. Мы же, в свою очередь, как раз фокусируемся именно на фондовом рынке и на долгосрочные инвестиции. Большинство контента, который наши пользователи создают, они в первую очередь ориентированы как раз на фундаментальный анализ, на долгосрочные инвестиции, на обсуждение каких-то новостей и так далее. И только там в меньшей уже степени есть там люди определенные, которые там предлагают что-то торговать либо с плечом, либо в шорт. И вот это и есть там ключевая особенность нашего сервиса. Именно фокусировка на фондовом рынке, на долгосрочных инвестициях. При этом в первую очередь мы ориентируемся на новую аудиторию для рынка. Стараемся, чтобы там было все простым, понятным языком, без сложной терминологии, понятно. И в первую очередь ориентируемся на то, чтобы это было доступно каждому клиенту нашего сервиса.
В общем, вы поняли, открывайте счет, заводить и открывайте свой профиль в Пульсе. Я думаю, что на этом все. Была очень увлекательная и длинная беседа. Со мной был Антон Кицун, это наш руководитель Тинькофф Инвестиций и автор очень многих проектов, которые мы здесь реализовали. Это был Элвис Марламов, просто легендарный уже, наверное, инвестор-трейдер. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Тинькофф Инвестиции. Также мы ведем страничку на Смарт-Лабе. Элвис дал нам несколько комментариев как для Смарт-Лаба, это дополнительный, который здесь не было, так и для телеграм-канала, поэтому ждем вас. Это был подкаст «Жадный инвестор», подкаст записан на Тинькофф Банк.
Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.